сообщила, что Саламанка на связи. Фалько с полным спокойствием подошел к телефону и снял трубку. Из дальней дали, но отчетливо донесся голос адмирала.
«Алло, алло! Рокамболь?»
«Так точно, слушаю вас».
«Мне сообщили, что у сказки про сломанную трубку оказался хороший конец».
Ответ утвердительный. Однако опасаюсь, что людоед собирается купить новую. Его друзья настаивают, чтобы он курил тот же сорт табака.
«Понял. Но время-то идет, так что работа выполнена, можно сказать, сносно».
Фалько улыбнулся, услышав эту фразу. Это была высшая форма похвалы, на которую мог расщедриться адмирал в приливе чувств. Все же вепрем его прозвали не случайно.
«Также, в общем, недурно справились и с кофе для нового управляющего компании-конкурента».
«Сделали, что могли, с учетом обстоятельств», — Фалько взглянул на Санчеса. «Местные оказали весьма полезное содействие».
«Эти два вопроса решены. Забудьте о них. Что известно о черном дрозде?»
«В последнее время я его не видел, но думаю, что крылья у него побаливают. События приближаются. Новые инструкции?»
«С ним ваша работа окончена. Вступать в контакт необходимости нет».
«Что в таком случае мне надлежит делать?»
«Смените отели, данные и ждите, не произойдет ли чего-нибудь в последнюю минуту. Затаитесь, носа не высовывайте».
«Вас понял. Еще что-нибудь?» На том конце линии повисло молчание. Потом вновь раздался голос адмирала, но на этот раз он звучал иначе, как-то осторожней или бережней.
«Да, Рокамболь, кое-что еще. Получили подтверждение, как мы и предполагали. Пабло в Париже».
Пабло — это был псевдоним Павла Коваленко. Фалько переглянулся с Санчесом, который стоял, сунув руки в карманы у стены, и слушал с большим вниманием. Слова адмирала до него не доносились, но он угадал, о чем пошла речь. Они с Фалько обсуждали это раньше и согласились на том, что ликвидация Коваленко в рамках операции по Боярду была бы блестящим ее завершением.
«Путешествует с испанским дипломатическим паспортом», продолжал меж тем адмирал. «Выдан в Валенсии на имя Пабло Руиса Морена с трехнедельной французской визой».
Фалько напряженно соображал. Уже одно то, что в испанские дела вмешался чекист такого ранга, показывало, какое значение придают русские измене Лео Боярда, а для него самого было равносильно смертному приговору. От приезда Пабло за милю несло активными мероприятиями. «Он лично будет заниматься черным дроздом?»
«С высокой вероятностью. Решили мелким сошкам важную птицу не поручать».
«Мои действия?»
«Пока никаких».
Фалько бросил взгляд на графа Тахара. С преувеличенным, а потому неправдоподобным безразличием тот смотрел в окно. Телефонистка, которая явно передаст ему все содержание разговора, сидела в наушниках перед аппаратом и слушала, не таясь. Было видно, что симпатии к Фалько она испытывает не больше, чем ее шеф. И только на лице Санчеса он заметил нечто похожее на солидарность.
«В таком случае потребуются ресурсы», — сказал Фалько. «История с черным дроздом выжила меня досуха. А у наших здешних партнеров, боюсь, не разживешься».
Новая пауза. Не обращая внимания на возмущенный взгляд графа, Фалько представил, как адмирал сейчас улыбается в усы. Он знал эту его улыбку, кривоватую и почти свирепую.
«Гроша медного больше не получите, Рокамболь. Хорошенького понемножку. Вы и так истратили черт знает сколько. А у меня тут не банк Испании. Расходуйте то, что осталось».
«У меня ничего не осталось, сеньор. Высосан до донышка. Сух, как вяленый тунец».
«Ты мне, Лазаря, не пой!» Адмирал перешел на «ты». «Отправляйся на улицу Сен-Дени, возьми двух потаскушек подоверчивей и им заливай. Может, пожалеют и дадут. И скидку тоже. У тебя ведь настоящий талант людям голову морочить».
Фалько вздохнул, смиряясь с неизбежностью. Не вышел номер. «Спасибо за совет, сеньор. В который раз говорю, не начальство вы мне, а отец родной».
«Не скули! В окопе на Северном фронте покруче бы пришлось. И, честное слово, меня порой так и подмывает отправить тебя туда.
Уже вечерело, когда Фалько собрал вещи. План был таков: поужинать в каком-нибудь соседнем бистро, а потом уйти из этого отеля в другой, поскромнее и подешевле, в Рекамье, на площади Сен-Сюльпис, и там ждать новых распоряжений и развития событий. Может быть, завтра позвонить Марии и встретиться с ней. Но вот в Мавесфи он больше не пойдет. Пока, во всяком случае. Ему приказано уйти в тень, на обочину. Он закрыл свой потрепанный чемодан, а НССР положил в кожаную сумку рядом с планом Парижа, путеводителем, документами, деньгами, пистолетом, двумя упаковками кофе-аспирина, коробкой патронов, бритвой, глушителем. Все это он проделывал привычно и почти машинально. Если обстоятельства сложатся так, что придется бросить чемодан, в этой сумке есть все необходимое, чтобы выбраться из любой ситуации. Не пропасть в любой более или менее враждебной среде. Он холодно размышлял о Лео Боярде и Эдди Майо. Часа два назад купил газеты и в вечернем выпуске «Пари Суар» увидел заголовок: «Французские интеллектуалы на содержании у фашизма». Имена не назывались, но Фалько знал, что это лишь вопрос часов. Все пули ложились в одну мишень, и скоро в яблочке окажется герой испанских небес. С саркастической ухмылкой он спрашивал себя, даст ли Коминтерн Боярду время защититься публично, или решит вопрос быстро, пока скандал не разгорелся. Такой исход, в конце концов, устроил бы всех, за исключением, разумеется, Боярда. А длить эту историю, двигаться по спирали заявлений и опровержений, значит еще сильнее пятнать репутацию. И Фалько, знакомый с советскими методами, не сомневался, что Москва будет резать по-живому. Тут мысли его, естественно, обратились к Павлу Коваленко. Фалько никогда не видел руководителя группы А, но знал основные вехи его биографии. Киевский еврей, во время гражданской войны партизанил, устраивал акты саботажа, диверсии, террора, а потом поступил на службу в контрразведку ведомства, которое называлось сперва ГПУ, а потом НКВД. Сталин поручил ему координировать деятельность коммунистов в Испании. В Красной зоне Коваленко был человеком Москвы и непререкаемым авторитетом. Контролировал испанскую политическую полицию и доставку оружия. Отвечал за транспортировку золота из Банка Испании, включая и то, что было потеряно в Танжере. Но особенную известность снискали ему чистки инакомыслящих, по официальной терминологии агентов империализма, проводимые в последние месяцы, когда пошли повальные казни бойцов интербригад и испанских троцкистов, заподозренных в измене. Оглядывая эту панораму и зная, что Коваленко сейчас в Париже, Фалько не нуждался в хрустальном шаре, чтобы предсказать судьбу Лео Боярда. Если настали такие времена, что людей расстреливают, не утруждая себя доказательствами их вины, появление в Париже такой фигуры, как советский чекист, равносильно приходу шакала в овчарню. От этого сравнения Фалько снова усмехнулся, задумчиво и горько. «Приливы и отливы бытия», — подумал он, — «лотерея. Каждому из нас сужден свой час. Но для одних он настанет раньше, чем для других». Собрав вещи, он в последний раз обвел взглядом номер и ванную. Взглядом цыгана, как называли это его инструкторы. «Ничего не оставляй после себя», — говорили они. «И прежде всего ничего такого, что может тебя выдать. Иногда забытый клочок бумаги, письмо или счет, раздавленный окурок могут привести к непредсказуемым или опасным последствиям. Люди его ремесла должны покидать место своего пребывания как призраки, исчезать бесследно, выйти из ниоткуда и быть готовыми без усилия вернуться в никуда». Он положил шляпу и плащ рядом с чемоданом на кровать. Потом закурил и взглянул в окно. На бульваре быстро темнело. Снаружи не доносилось никаких звуков. И казалось, что город накрыт колоколом, из-под которого выкачали воздух. Сквозь ветви деревьев видно было, как вспыхнули уличные фонари и замелькали фары машин, а чернота неба наконец поглотила последние багрово-красные пятна над колокольней Сен-Жермен.